Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Газета «Твой день» опубликовала материал, в котором сообщается, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко после выборов 2 декабря возглавит Государственную Думу, а спикер Борис Грызлов либо станет губернатором Петербурга, либо возглавит Совет Безопасности. В медиасообществе двух столиц это известие вызвало переполох, и Смольному даже пришлось в очередной раз опровергать сообщение о возможном досрочном прекращении полномочий губернатора Петербурга. А в Новосибирске разгорелся другой скандал. Местное управление ФСБ озаботилась публикацией анекдотов про Владимира Путина и «Единую Россию». Анекдоты были напечатаны КПРФ в местной газете «За народную власть». По мнению спецслужб, налицо нарушение избирательного законодательства. Вот об этом, о том, что происходит в России и в Петербурге, глядя сквозь призму последних публикаций в российской прессе, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение, а также делиться известными вам политическими анекдотами, только без ненормативной лексики, пожалуйста, по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 9614-3, абонент Радио Свобода. Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Доброе утро, Юрий Михайлович.
Доброе утро.
Доброе утро, Даниил.
Доброе утро.
Я хотел бы сразу, давайте немножко поговорим по поводу вот этой публикации в газете «Твой день». Я связался с автором этой публикации, Георгием Лазаровым. Он, к сожалению, не сможет у нас здесь в прямом эфире выступить, но он подтвердил в очередной раз, что полностью это все соответствует действительности, когда он получил один раз из своего источника сообщение о такой рокировке, потом второй раз он получил сообщение из других источников, и теперь он полностью готов вот просто лечь на плаху, как говорится, за свои слова. И вот это вот как бы очень интересно немножко по поводу этого. Слухов уже было до этого много. Даниил, давайте вы как журналист, вам первое слово.
Ну, мысли, конечно, приходят такие самые простые, что это еще одна иллюстрация Крыловского квартета. Ну, в общем, можно, конечно, и так посадить людей. То есть нам как бы, если это произойдет, конечно, хотя здесь вот есть пока что сомнения, то нам тем самым система еще раз продемонстрирует, что все эти люди сами по себе ничего не значит, да, что их можно тасовать как угодно, в какой угодно комбинации, и от этого, от этих перемен мест слагаемых сумма не изменится, потому что сумма это определяется суммой нефтедоходов, которые имеет система. Дальше она их уже тратит, так как она их и тратит, а общество живет само по себе. Вот, мне кажется, такой можно было бы сделать вывод на основании того, что вообще эта публикация стала обсуждаться, что ее восприняли всерьез. Но вот то, что ее восприняли всерьез, пока еще, мне кажется, немножко преждевременно, потому что все-таки она появилась в довольно специфическом издании. Ясно, что само это издание, это ему как бы не по рангу было вот эту сенсацию обнародовать. Ясно, что кто-то этот слив осуществил в это издание. Но вот кто осуществил этот слив, зачем осуществил этот слив и каковы будут реальные последствия этого события, мне кажется, пока просто мы еще не можем знать.
Ну, в Петербурге очень серьезно. Фонтанка РУ, например, обсуждала очень серьезно. Смольный вынужден был.
Так я говорю, сейчас будет серьезно обсуждаться все, что угодно, связанное с реализацией так называемого плана Путина. Потому что план Путина это вот такая вот постмодернистская какая-то постчекистская вот химера, которая всех страшно завораживает, потому что больше, в общем, заполнить воображение в области политики нечем. И в рамках этого плана может произойти действительно все, что угодно. Ну, вот, может быть, сам Путин, там, я не знаю, переодеться Федором Кузьмичем и пойдет по дорогам сибирским, его будут подвергать телесным наказанием, через какое-то время он придет и станет третий раз президентом. Все может быть.
Юрий Михайлович, ваше мнение.
Я могу судить не как член медиасообщества, а как простой потребитель информации. Жаль, что нам приходится гадать, а будет ли так, вот как свободная в кавычках пресса вещает, или не будет так. Значит, это очень плохо. Это говорит о том, что действительной прессы свободной и информирующей население у нас не существует в стране. Что же касается достоинств вот тех людей, о которых мы сегодня говорим, я бы не хотел, чтобы они были предметом обсуждения. Безусловно, есть одно достоинство у Матвиенки. Она уже исторически вошла в обойму людей, политиков, и она женщина, и это направление должно быть продолжено. Безусловно, в России существует дефицит политиков женщин, это объективная реальность, от этого никуда не деться, поэтому на высоких и видных постах желательно демонстрировать женщин, поэтому какая-то внутренняя политическая логика такого шага, безусловно, присутствует. И... Да.
Я бы здесь сразу просто возразил, есть разные типы женской политической карьеры. Есть такая, условно говоря, терешковская линия, это когда женщины являются мужскими назначенцами. То есть назначенцами мужчин, находящихся на ключевых постах. Вот Матвиенко Валентина Ивановна всецело укладывается в эту традицию, которая, с моей точки зрения, никакого отношения, собственно, к женской политической эмансипации и самореализации не имеет.
Я сейчас не берусь классифицировать это, но вы же не будете оспаривать того, что из советских времен по разным причинам и по разным моделям она занимала ответственные государственные посты. Ну,
я говорю, период... это такая вот терешковская школа российской женской политики.
Как ее назвать, это другой вопрос, но эта линия, она может быть продолжена, и совершенно резонно, чтобы во главе парламента российского впервые встала женщина. Это будет внешним показателем некой демократичности парламента.
На самом деле существует еще другая версия происходящего. Существует версия того, что и это обсуждают, и у нас на радио «Свобода» это обсуждался тоже, этот вопрос с политологами. Дело в том, что Путин может не отказаться от кресла депутата Государственной Думы после выборов. И, собственно говоря, просто войти простым депутатом, сняв с себя полномочия президента. Таким образом происходит очень интересно. И в этой связи назначение спикером преданного ему человека, это выглядит, по-моему, очень реалистично. Что вы думаете?
Нет, я думаю, что все то, что сейчас происходит, здесь, может быть, мы отчасти затронем и следующую из тех сюжетов, которые вы уже обозначили, происходит достаточно качественное, на мой взгляд, изменение понимание того, в какой системе мы, в каком государстве, в какой системе отношений власти и общества мы живем, не со стороны интеллигенции политизированной, потому что вот эта часть общества довольно давно уже для себя какие-то окончательные выводы сделала, а вот со стороны так называемых широких масс, к которым я отношусь с априорным уважением, но тем не менее, которые, в общем, не озабочены тем, чтобы каждый день следить по интернету за политической какой-то информацией, слушать радио «Свобода», да простит меня Виктор, вот такую вольность. Но тем не менее, есть люди, которые, в общем, воспринимают жизнь из воздуха, вот не столько из специальных источников информации, сколько из воздуха. Вот так вот, сегодня воздух качественным образом меняется, причем именно под воздействием тех шагов, которые предпринимает власть. Ведь что сделал Путин?
Вы хотите сказать, что воздух испортили?
А не то, чтобы испортили, но его сделали таким, каким-то очень понятным и очень таким дежавюшным. То есть, действительно, мы сейчас уже всем народом в целом входим в состояние, которое не так уж давно существовало у нас в стране, состояние такого вот позднего разлагающегося застойного социализма. Ну, теперь, конечно, уже не социализм, у нас коррумпированная вот такая авторитарная государственность. Но, тем не менее, вот ощущение того, что власть становится из какой-то хотя бы минимально обаятельной, но становится карикатурно отвратительной, и становится не потому, что она делает какие-то вот поступки отвратительные, там не платит деньги, или там кого-то преследует, кого-то репрессирует, а потому что она сама начинает как-то очень ничтожно суетиться, врет там, где, в общем-то, не надо врать. Но ведь все понимают, что Путин остается на третий срок по факту, но он суетится, он как-то вот кривляется, он ведет себя, в общем-то, не так, как ожидали еще, может быть, месяца два назад от него его адепты. А я понимаю, почему он это делает. Но, тем не менее, вот то, что он это делает, десакрализирует его на будущее. То есть сегодня пока еще, конечно, он велико ужасен. Но вот все дальше и дальше, продвигаясь по этому пути, он десакрализирует себя лично. Он десакрализирует пост президента, потому что теперь ясно, что президент – это разменная монета. Сегодня президент настоящий, а завтра он будет не настоящий, а послезавтра может снова настоящий. Непонятно, где же все-таки тогда вот хоть какая-то внятность этой государственной модели. И самое главное, мне кажется, то, что вот сегодня власть начинает, когда уже оппозиция полностью уничтожена, когда никакого риска того, что оппозиция ни уличная, ни системная, никакая не поколеблет вот этой чекистско-чиновничьей вертикали, возникает совершенно другой феномен, когда в обществе начинают распространяться ироничные отношения к власти. А вот с иронией, как показал опыт...
Вот по поводу анекдотов мы чуть поговорим попозже, после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. с понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий. Итак, новые известия сообщают. И не только новые известия, вчера эту информацию распространили большое количество изданий о том, что управление ФСБ по Новосибирской области посчитало незаконной агитационной деятельностью анекдота о президенте Владимире Путине и «Единой России» в газете и обратилось в местную территориальную избирательную комиссию Советского района Новосибирска. Сотрудники спецслужб, в частности, недовольны распространением газеты «За народную власть». Она целиком посвящена компрометации якобы политических партий ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия». Как альтернатива этим партиям противопоставляется КПРФ, было сказано в заявлении. Вот, да, начались уже все. Да, очень интересно. Преследование за анекдот. Пожалуйста. Вот интересно с точки зрения юридической. Вы как адвокат.
Я хотел бы вас немножечко опустить на землю. Я не думаю, что правильно ставить вопрос о запрете на анекдоты. Что такое анекдот? Анекдот – это короткий, веселый, поучительный рассказ, так сказать, в хорошей, так сказать, форме. Анекдоты – это вещь обыденная и замечательная. Но есть закон о выборах, и вот дискредитировать участников выбора можно в любой форме. В форме статьи, в форме выступления, в том числе и в форме анекдота. Поэтому зависит от содержания этого анекдота. Вот сегодня я прочитал совершенно милый анекдот о Путине, совершенно замечательный, который ни в коей мере его не дискредитирует. Поэтому, по-видимому, огульно говорить, что запрещены анекдоты, нет. Запрещена дискредитация участников.
Анекдоты, которые не дискредитируют, это не смешные анекдоты.
Нет, почему?
А вот
почему? Вы же согласны.
Я прочитаю этот анекдот, он опубликован в эстонской газете «Эсти Экспресс». Путин в анекдотах. Анекдот такой. Путин на пресс-конференции заявил, что в 2008 году страной будет управлять уже другой человек. А помощник Путина добавил, что по единодушному мнению Запада, за 8 лет своего президентства Владимир Владимирович стал совсем другим человеком.
Да, поэтому, видите, не каждый анекдот дискредитирует. Поэтому немножечко, Даниил, здесь, возможно, немножечко передернули. То есть конкретные анекдоты могли содержать в их понимании дискредитацию, и не обращая на форму, было обращение к центральной, к их избирательной комиссии. А мы обобщили и сказали, что вот попытка запретить анекдоты вообще.
Разумеется, пока еще рано обобщать. Я все-таки думаю, что мы имеем дело с неким симптомом. Симптом заключается в том, что интуитивисты из КГБ, они вот каким-то своим вот этим чутьем выработанным еще тогда, когда они действительно преследовали людей за реально произносимые анекдоты и там исключали из институтов, и, в общем, сажали даже в тюрьму, они вот этот инстинкт у них начинает работать сейчас, потому что мне кажется, что для них является как-то вот очевидным на уровне подкожного инстинкта самосохранения, что вот сейчас опасность исходит уже не от политиков и не от бизнесменов, то есть не от статусных системных каких-то сил. И даже
от народного словесного творчества.
Вот от общества в целом, которое вот не сегодня-завтра начнет чувствовать свое отторжение от власти, потому что власть полностью перекрыла все каналы обратных связей, какие только оставались, даже иллюзорные, потому что вот повторное недопущение оппозиции в Думу. Причем явно, что, ну, на мой взгляд, явно готовится фальсификация. Не случайно вот этот скандал с недопущением наблюдателей из ОБСЕ. Не случайно вот идет такое, ну, по некоторым данным, в общем-то, подтасовывание данных соцопросов, когда завышаются. Ведь этого раньше, в общем, не было. И так все было прочно у Путина, у «Единой России», и не требовалось вот таких сверхъестественных усилий. Сейчас выстраивается принципиально новая модель. Модель заведомо такая вот уже, основанная на полной изоляции власти от общества, даже вот при отсутствии каких-то мнимых обратных связей. И в этой ситуации общество будет реагировать. Оно будет реагировать эстетическим, а в перспективе и этическим отторжением. И анекдоты — это просто наиболее такая народная, простая форма этого отторжения, но не единственная, потому что как только до сознания людей дойдет, что вот эту власть не выбирают, а с ней живут и умирают, знаете, появятся какие-то поэты, которые будут сочинять баллады, там, например, как один тролль возглавлял там госнаркоконтроль, а другой трой, да. Там был Юрий король и так далее.
Вы знаете очень давно уже, на самом деле, Владимира Путина, очень давно. Вы его лично знаете. Очень. Да, вот скажите, что, собственно говоря, а как вот можно согласиться с Даниилом Куцубинским, когда он говорит так?
Ну, безусловно, что сегодня общество начинает потихонечку, так сказать, оценивать происходящее. И совершенно прав Даниил, что именно на это прозрение сегодня и сакцентировано внимание тех, кто отвечает за истинное состояние общества. И симптоматично вот как раз то, что именно анекдоты стали предметом запрета. Анекдоты, похоже, сочиненные коммунистами, да? И в газете, которая,
Зюганова, так
да, которая называется, так сказать, «Народной газетой». То есть, поэтому, да, это очень плохо, когда общество, когда государство пытается влезть в умы, в сознание и даже регулировать улыбки общества. Поэтому это не есть хорошо. И это, не думаю, что это личные какие-то задумки Владимира Владимировича, но, так сказать, то, что это проявление власти, я ни на минуту не сомневаюсь.
Дело в том, что какое-то время власть полагала, что она сможет, ей удастся регулировать улыбки путем вот такого массированного слива через телевидение различного рода развлекательных программ. Там, аншлага, комедий-клаба, то есть и для старых, и для молодых. Вроде бы, смейтесь, пожалуйста, вот до полного одурения.
Но не над властью.
Да, но не над властью. А если над властью, то не над нашей, а над украинской, допустим. Вот, пожалуйста, сколько или над грузинской. Но, понимаете, это все срабатывает до тех пор, пока в обществе есть какое-то ощущение того, что в политике есть интрига. Пускай там политики между собой собачатся, а мы будем сидеть у телевизора и смеяться. Но когда выясняется, что в политике интрига исчезла, то как-то вот начинает неуютно себя чувствовать
обыватель. Ну, я бы уточнил, так и политики не стало.
Ну да, да. То есть вот ощущение того, что тебя все-таки обманули. Что кто-то от твоего имени радуется жизни, а ты как дурачок сидишь у телевизора и думаешь, что тебе весело. А на самом-то деле, пожалуй, надо бы уже посмеяться над чем-то другим, возможно, над самим собой в такой форме. И я, честно говоря, вот уже просто вижу этих карикатуристов, которые рисуют планы Путина в трех проекциях. Там, Путина,
частушки.
Путин анфас, Путин сбоку, там Путин сзади.
Частушки.
Сочиняют частушки, да. И вот рано или поздно, вот понимаете, эта углеводородная сверхдержава превратится в сероводородную. И здесь вот уже произойдет самое страшное для этой системы. Те люди, которые сидят наверху, они тоже расколются на тех, кому противно, и кому, в общем-то, кого все это устраивает. И вот тогда происходит перестройка. К сожалению, до этого еще надо дожить. Но путь вот этот на сегодня уже обозначился. И понятно, к чему все теперь движется.
Посмотрим, Даниил, посмотрим. Добрый нам прислал анекдот, значит. Окрыленная успехом программа и доступное жилье в преддверии выборов правительство Российской Федерации запустило другую программу «Доступное продовольствие».
Да, анекдот актуальный, но и вряд ли его можно отнести к категории дискредитирующих власть.
То есть назвать его экстремистским, скажем так, нельзя?
Я могу сказать, вообще у юристов есть такое мнение, что применительно к тоталитарному режиму обычно говорят так, что был бы человек, так сказать, а состав найдется.
Юрий Михайлович, вы внимательно следите вообще за информационным пространством Петербурга накануне выборов. С 3-го завтрашнего дня, ноября, начинается, собственно говоря, да, агитация и так далее. Вот в преддверии начала агитации, что бы вы могли сказать?
Я бы не сказал, что она начнется завтра. Она началась давно для правящей партии и при полном попустительстве Центральной избирательной комиссии. Допустим, получив документ, удостоверяющий участие «Единой России» в указанных выборах, Володин, один из функционеров «Единой России», заявляет, что нужно всем голосовать за Владимира Владимировича Путина. Вот как раз и наступает тот момент истины, когда мы определим свое будущее. Ну, во-первых, это очевидное нарушение избирательного законодательства, это призыв голосовать за определенную партию, причем искажающий сознание населения, поскольку в этих выборах никакого выбора физических лиц не происходит, поэтому попытка подменить понятие «голосуйте за Владимира Путина», и, так сказать, тогда все будет замечательно, это серьезное нарушение избирательного законодательства. Населению юристы должны объяснять, что выборы Путина или какого-то другого лица, допустим, Миронова, Жириновского, в данном случае не происходит. Выборы происходят в отношении политических партий, которые должны иметь свою программу, именно партии, а не их лидеры. что не одно и то же. То есть президент, у него компетенция описана в Конституции, и поэтому значительная часть планов Путина относится совсем не, собственно, к компетенции президента, а к компетенции правительства. Именно многие функционеры партии и пытаются сказать, что вот в посланиях парламенту и содержится, так сказать, вот этот план Путина, да? Поэтому полная мешанина. Отсюда, я как полагаю, очередное нежелание правящей партии участвовать в дискуссиях политических и подменить все вот планом Путина и немножечко фигурой Путина затмить для населения выбор среди политических
партий. Мне кажется, что здесь они просто копируют поведение самого Путина, потому что в 2004 году, как мы знаем, Путин тоже отказался от участия в дебатах и тем самым убил двух зайцев. С одной стороны, продемонстрировал свою уверенность в своих силах, с другой стороны, избавился от необходимости, ну, реально отвечать на какие-то острые вопросы, потому что одно дело, ты сидишь на пресс-конференции, где тебе один вопрос задали, и все. Другое дело, в дебатах тебя могут дожать. И было за что дожать Путина уже, естественно, и в 2004 году, равно как сейчас «Единая Россия» есть, за какие жабры прихватить. Но вот она, мне кажется, стилистически сознательно копирует вот этого такого вот коллективного Путина.
Трудно не согласиться.
Коллективного такого вот постмодернистского Штирлица, который вот так вот он ухмыляется, при этом все вокруг понимают, что это русский шпион, но тем не менее он побеждает.
Данил, я просто... Вы очень образно говорите, я немножко сконфужен, потому что по большому счету я полагаю, что он все-таки президент Российской Федерации.
А я говорю эстетически о нем, совершенно
да,
вот...
Да, вы говорите о своих ощущениях.
Ничего политического, сплошная художественность.
Значит, да.
Не, на самом деле, Данил, ну ладно, мы хотелось бы потом еще обсудить, потому что я знаю, оппозиция сейчас очень недовольна тоже и собирается чуть ли в суд подавать, например, на газету «Дневник», «Петербургский дневник», да, в котором публикуются теперь только материалы Валентины Матвиенко и Бориса Грызлова. Вот правильно это, да, Данил?
Ну, началось все с того, что газета «Мой район» опубликовала такой... Вот, кстати, тоже это показательный момент. Газета «Мой район» опубликовала абсолютно лишённых каких бы то ни было комментариев перепечатку отчета о съезде «Единой России». Но сделал это в стилистике газеты «Правда». И это было дико смешно. Это было дико смешно до такой степени, что избирком вынужден был отреагировать в такой курьезной форме, как он отчитал «Мой район» за пропаганду, значит, позиции «Единой России», что надо типа про всех писать. Ну, после чего главный редактор «Моего района» удивился, почему же избирком не обращает внимания на то, что «Петербургский дневник» гораздо, ну, без всякого, естественно, уже сарказма, но пиарит то же самое «Единой России».
Спасибо, Даниил. Ну, мы продолжим чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Правда ли, что семья на грани развода крепка, как никакая другая? Эксперты, президент общества семейных консультантов, психотерапевтов, заведующий кафедрой Института практической психологии и психоанализа Анна Варга и психолог Борис Новодержкин. Ведет передачу Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Тбилиси проходит митинг оппозиции. Главные требования – проведение досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года и освобождение политзаключенных, как передает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиционеры заявляют, что во второй половине дня на улицу выйдут сотни тысяч человек, примерно столько же, сколько 4 года назад во время революции «Роз». В Чечне около районного центра Шали при взрыве мины ранен военнослужащий контрактной службы. Мина была заложена на обочине дороги на пути следования военного подразделения. Верховный суд России сегодня должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую Центризбирком отказался зарегистрировать для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. По данным российских правозащитников, за 9 месяцев этого года в России было совершено 230 российских нападений, из них 46 со смертельным исходом. Соединенные Штаты, Турция и Ирак будут вместе противостоять курдским боевикам, совершающим вылазки с территории Северного Ирака. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс журналистам на борту самолета на пути в Турцию. В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. Главная тема форума – оказание помощи правительству Ирака в обеспечении безопасности и стабильности в стране. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. США настаивают на ужесточении санкций в отношении Тегерана за его отказ прекратить ядерные разработки.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние события политической жизни России и Петербурга, глядя на них сквозь призму публикаций в российской прессе. Обсуждаем хронику политической жизни страны накануне парламентских и президентских выборов. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы, рассказывать свои анекдоты, только приличные, пожалуйста, по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Борис Павлович из Новочеркасска нам прислал старый такой анекдот во имя социализма, как он назвал. Должен ли коммунист платить по взносы со взяток? Если честный, то должен. Очень актуальный анекдот.
Да, конечно. Анекдот, безусловно, актуальный. В середине 90-х годов, будучи начальником управления юстиции и занимаясь судебной статистикой, я обнаружил потрясающую вещь. При том, что каждый россиянин понимал, что взяточничество возросло в 100 крат, статистика резко упала. Оказалось, что взяточники стали редкостью вообще в Санкт-Петербурге. Поэтому сейчас тоже каждый понимает, сколь страшное явление, так сказать, сегодня упало на Россию. Это взяточничество. И поэтому этот анекдот актуален, он смешон. И, так сказать, такие анекдоты имеют право на существование. Но единственное, что здесь можно сменить название партии, это уже по вкусу.
Света пишет: мои знакомые, которые смотрят КВН, говорят, что с некоторых пор перестали шутить про Путина. А я сочинила для медведей предвыборный лозунг: Путин-золото партии. Такой вариант. А на самом деле Фонтанка.ру сообщает очень интересную информацию. Вчера в кинотеатре «Аврора» в Петербурге все-таки вот как раз произошло первое мероприятие нового общественного движения. И не просто движение, а в поддержку Путина. Как удалось выяснить, Фонтанки наконец-то в Петербурге создали. А то я смотрю, митинги везде проходят, там, в Грозном где-то там. А Питер, что-то вроде, все-таки родина Путина, митингов пока никаких нет. Как удалось выяснить, Фонтанки, идея создания движения в поддержку Путина, я цитирую, не принадлежит народным массам, как бы этого не хотели представить ее создатели, а скорее координируется невидимой рукой Смольного. Как сообщили Фонтанки некоторые активисты нового движения, чиновники написали за путинцев даже устав. Говорят, что Смольный курирует чуть ли не каждый шаг путинцев, а члены Общественного совета Петербурга пару недель назад приняли решение о создании движения, став учредителями. Конец цитаты. Даниил.
Ну вот я бы хотел сказать, что как раз вот, может быть, вот это событие, оно мало чем отличается от вот тех инициатив по созданию всяких наших, там, молодогвардейцев и прочих привластных псевдообщественных организаций. А мне как раз более знаковой кажется история с подписанием письма 4 генералами от искусств изящных и с той волной протеста, которая родилась в сфере их коллег, членов тех же союзов, людей не менее заслуженных, которые там уже, я уж не знаю, сколько там подписей под этим письмом протеста, которые Басилашвили и Юрский инициировали. Сперва Девоченко написал отдельное письмо, артист петербургский, а потом и другие присоединились к этой инициативе. Заслуженные, в общем, деятели российской культуры. Здесь, как мне кажется, вот это тоже скорее напоминает эпоху застоя. В гораздо более оптимистической пропорции, правда. Тогда от души поддерживали власть там, процентов 80-90 статусных деятелей культуры, а процентов 10 диссидентствовали. Сейчас, в общем, процентаж, я думаю, обратный. Ну, конечно, влиятельность тех, кто наверху, она удельный вес их больше, но, тем не менее, страха, поскольку того, который еще тогда со сталинских времен жил в обществе, нету. А эстетическое отторжение уже началось. И вот эти, может быть, наиболее чувствительные художественные натуры, которые еще год назад, они бы не полезли ни в какую политику. Да, им не нравилось, конечно, то, куда идет страна, но у них были гастроли, там, свои какие-то творческие планы.
Прости, пожалуйста, но общественный совет Петербурга, он же тоже состоит из интеллигентнейших творческих людей.
Вы понимаете, что я хотел бы сказать по поводу общественного совета Санкт-Петербурга. Любой общественный совет, будь он при президенте Российской Союзе, либо при губернаторе, это пародия на, как бы, общество.
Настоящий общественный совет в интернете сейчас.
Да, понимаете, не может быть общественного совета при чиновнике. Это интеллектуальное развращение и извращение. Поэтому теперь вернемся, собственно, к созданию вот этой общественной организации. В России всегда была потребность значительной части общества каким бы то ни было образом продемонстрировать свою лояльность к власти. И вот для таких людей такая организация – это замечательное явление. Можно вступать, так сказать, с студенческими группами, можно вступать, так сказать, университетами, коллективами и индивидуально. И понятно, что устав должен быть правильным, понятно, что должен быть контроль. Ненароком в изобилии любви могут переборщить и причинить вред. Поэтому все нормально, все замечательно.
Вред кому?
Вред тому, ради кого.
Но они объединяют. Уровень анекдотичности, конечно,
повышается. Конечно, и вот да-да-да, вот именно поэтому то, что произошло, можно было сказать, ну, этого не могло не произойти в нашем городе.
По поводу анекдотичности, очередной анекдот, который наш слушатель прислал, видимо, из Москвы. Лужков – наше все, Церетели – наше везде, Путин – наше всегда.
Наше навсегда, по-моему.
Ну, здесь вот так. Сергей Васильевич, Москва, пожалуйста.
Да, вот анекдот такой, ну, очень приличный. Вызывает Путин Абрамовича и говорит ему: Роман Аркадьевич, вы нам подняли футбол, металлургию, Чукотку, хочу вас наградить. Ну, сколько вам? 10 миллионов хватит? Ну, вижу, мало. 20, 30, 40, там, 100 миллионов. 250. Роман Аркадьевич говорит: хватит, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович подписывает чек, дает ему, засовывает в карман. Ну, говорит, Роман Аркадьевич, я вас хорошо наградил, а остальное надо вернуть.
Спасибо, да, спасибо. Майоровый пишет анекдот о всех нас и сегодняшнем интерьере. Зебра удирает из Вольтера с забором высотой 5 метров. Увеличили высоту до 10-20 метров. Все равно удирает. Жираф спрашивает: тебе что, нужна высота 60 метров? Зебра отвечает: лучше бы калитку не забывали закрывать.
Я, честно говоря, не уловил смысла какого политического.
Ну что, общество не удержишь в загоне. Наверное, такой оптимистический смысл этого анекдота.
Людмила Ивановна, Смоленская область, пожалуйста.
Добрый день. Я прошу прощения, не сразу начала слушать передачу. Я не ошиблась, у вас в гостях товарищ, который возглавляет какое-то общество имени Анатолия Собчака, так?
Да, Балтийская коллегия адвокатов имени Анатолия Собчака, одна из старейших коллегий адвокатов Петербурга.
Ой, спасибо. Вот я хочу ему сказать вот что. Уважаемый товарищ, я очень рада, что существует такое общество. И как мое отношение к Путину сначала было равнодушным. Он предложил его Ельцин, я ожидала что-то подобное. Но когда погиб Анатолий Собчак, по моему непросвещенному мнению, простите, оно стало сверхкритическим. Не кажется ли вам, что зря никто не занимается причинами возможного убийства Анатолия Александровича?
Я думаю, что вот я недавно услышал такую информацию, что Людмила Борисовна якобы открыто заявила о том, что Анатолий Александрович был убит. Я со своей стороны могу сказать только следующее. Я не могу судить о факте, было это или не было, но могу в результате анализа сказать, что был большой круг заинтересованных лиц, которым очень бы хотелось, что в тот ответственный для их судьбы момент он ушел. ушел из жизни. Неправильно полагать, что в то время Анатолий Александрович не мог повлиять на дальнейшее развитие событий в стране. Естественно, к кому бы пришли многочисленные журналисты после первых назначений должностных? Безусловно, к нему. И нетрудно для тех, кто знал его, спрогнозировать, что бы он говорил. Он бы говорил, что такое количество людей из спецслужб нежелательно в верхних эшелонах власти. И тогда десятки должностных лиц не стали бы теми, кем они стали в последующем. Поэтому это всего лишь анализ возможных мотивов к тому, чтобы Анатолий Александрович именно в этот момент ушел из жизни. А как было на самом деле, это, безусловно, должны заниматься специальные службы. Будут ли они сейчас этим заниматься? Полагаю, что нет.
Юрий Михайлович, а каких-то данных расследований ничего? Так вообще и не было, собственно говоря.
Ну, заявили о том, что наступила смерть от сердечных проблем. Эти сердечные проблемы у Анатолия Александровича действительно были. Так уж получилось, что я был последний, кто видел его в Петербурге, поскольку по пути в Москву он заехал к нам в офис. И последнее, когда он уже выходил из моего кабинета и стоял в дверях, я его спросил: Анатолий Александрович, как вы себя чувствуете? Он обернулся и, улыбаясь, сказал: как никогда. Я его спросил: как никогда хорошо или как никогда плохо? Он сказал: как никогда хорошо. Вот это были его последние слова, которые я слышал. Поэтому в данный конкретный период на свое здоровье он не жаловался. Когда бытуют вот такие суждения, что там какие-то, знаете, пьянки, какие-то девочки, все это опровергнуто, и это я знаю из разговора с Людмилой Борисовной, опровергнуто документально, и она была там на месте, когда еще Анатолий Александрович находился в своем номере, лежал на той кровати, на которой он умер. Поэтому никаких оснований не доверять Людмиле Борисовне у меня нет, и для меня ее слова гораздо важнее всех выводов любого следствия.
Валерий Аркадьевич, Московская область, пожалуйста.
Спасибо, добрый день. У меня вот такой вопрос, прокомментируйте. Предположение, которое сейчас я выскажу, оно возникло, конечно, не сегодня. Вот в ходе роста, допустим, активности складывается впечатление, что как бы пожар-то разгорается, и совсюду создаются новые пожарные команды, чуть ли не со всей России, привлекаются все новые, а пожар-то превращается в самую высокую степень. Я имею в виду те организации, которые сейчас создаются в поддержку «Единой России» и президента. Спасибо.
Ну, кто хочет поговорить?
Даниил. Я буквально два слова скажу. Да. Я не считаю, что сейчас разгорается какой-то пожар. Вот, может быть, там, к сожалению для меня, как человека оппозиционно настроенного. Хотя я считаю, что любой процесс должен созреть. И желать пожара в тот момент, когда нет еще тех людей, которые способны этот огонь локализовать и превратить вот из огня неконтролируемого в огонь, обогревающее общество, или там растапливающий тот ледник, вот ту подмороженную Россию, которая сейчас вот перед нами предстает во всей своей красе. Вот пока нету этих сил, пока нету точек роста, то радоваться тому, что что-то загорелось, наверное, не стоит. Хотя, безусловно, это не значит, что надо ослаблять какую-то оппозиционную энергетику.
Я бы другую картину представил. Я согласен с Даниилом, что никакого пожара нет, но ситуация комичная. Вокруг бегают тысячи пожарных и поливают избу на всякий случай. При отсутствии хотя бы малейших оснований к какому-то
вот
пожару.
Конечно, вот гиперосторожность и гиперпугливость тех людей, которые сегодня контролируют Россию, она комична, потому что действительно, по факту никаких опасностей нету, а вот уровень тревожности, уровень готовности в любой момент нажать на кнопку какую-то и запустить вот этих самых каких-то ОМОНовцев, пустить в толпу или там перекрыть еще какие-то средства массовой информации, кого-нибудь еще схватить, посадить.
Друг друга тоже посадить.
Да, друг друга там потерзать немножко. Вот уровень какой-то вот этого адреналина, такого чисто невротического адреналина в крови у людей, возглавляющих эту систему, он необычайно высок. Как мне кажется, это вот тоже свидетельство того, отсутствия обратных связей, они травматичны для самой власти, потому что она не понимает, что же будет дальше. Нет этих обратных связей, она сама их перекрыла.
Сергей Петербург, пожалуйста.
Доброе утро, господа. Вот вы уже как-то, пока я ждал звонка, вот вы уже частично ответили вот на этот, что я хотел задать. Но вот меня вот эта вот действительно странность, это вот полная гарантия сокрушительной победы «Единой России». Но суетятся вообще, так сказать, сверх меры. Вот, даже вот такие вот анекдоты. Тут собрали вот вчера, или когда тут собрали дворников, а многие дворники таджики, и вот пытались, так сказать, объяснить, что никаких не должно быть материалов на оверенной территории, иначе будут их рублем наказывать. Им показывали вот эти вот бумажки, они плохо с русским языком, вот, и поэтому они пытались, так сказать, меня спрашивать, вот, что же там написано на этой штуке, надо ли срывать.
Ну, вы согласны, что это похоже на то, что бегают пожарные и поливают дом при малейшем отсутствии, при полном отсутствии признаков пожара?
Короткий анекдот про выборы, просто в школе скоро заговорили опять про избирательную кампанию. Путин вызывает председателя Центра избиркома Чуров, говорит: Владимир Евгеньевич, ситуация очень серьезная, за нами наблюдают международные структуры. Я очень вас прошу обеспечить 100% явку избирателей. Я подчеркиваю, 100% и не процентом больше.
Владимир, Саратовская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, по правде говоря, не очень до шуток, когда постное масло с 30 рублей скакнуло у нас на 56, но... Если вспомнить цитату, приведенную вами из выходца из Саратова товарища Володина, то что с него взять? Ведь он чей? Володин. Но у меня есть вопрос касательно господина Собчака, если можно.
Да, пожалуйста, да.
Зимой была передача по «Голосу России», в которой чествовали Крючкова, последнего председателя КГБ. И Крючков рассказал, что ему в свое время позвонил Анатолий Собчак и сказал: там у тебя есть один парень, Путин, вот он мне нужен, отпусти его ко мне. Вы можете это прокомментировать?
Я не могу этого прокомментировать, поскольку мне такой факт неизвестен, и несмотря на то, что я был членом тогдашнего правительства, я думаю, что этот звонок все равно бы не обсуждался. Вот даже в таком узком кругу. Поэтому могло ли такое быть? Скорее нет, чем да. Почему? Ну, а почему бы Владимиру Владимировичу и тогда не уехать, так сказать, если он был там нужен? Может быть, Анатолий Александрович его тогда отговорил, потому что я был свидетелем тому, когда Анатолий Александрович отговорил Кудрина, которому было сделано предложение стать заместителем министра финансов. И на его дне рождения Анатолий Александрович сказал, что не торопитесь, вы обязательно будете министром финансов. Вы сейчас нужны Петербургу, у нас есть финансовые проблемы, пожалуйста, поработайте. И он принял решение работать в Петербурге. Прозорливость Собчака применительно к карьере Алексея Леонидовича Кудрина оказалась удивительной. Он действительно сегодня уже длительное время является министром финансов России.
Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые господа, вы не считаете, что сейчас сложилась такая ситуация, как 89-й, 90-й год? Но дело не в этом. Я хотел сказать, вот эта спираль, она не наткнется на тех вот демократов, которые нас ввергли в такую ситуацию сегодня. Нам бы хотелось, чтобы все-таки выработали были какие-то приоритеты. Естественно, эта власть рухнет, это не у всякого сомнения, потому что она не пользуется общей поддержкой, и он так и не стал национальным лидером. А навязанная бездарность, она всегда провалится. Я хочу сказать, в первую очередь, люди из так называемой нарастающей новой элиты обязаны думать о будущем страны, или же она полностью окончательно развалится, потому что когда победили демократы, они в первую очередь рванули к общественной корзине. Но нужно все-таки рваться не туда, а решать социальные проблемы.
Понятно, это, понятно, это Георгий, да, это основной претензии, которые предъявляют демократам. Да, пожалуйста, Даниил.
Два момента хотел отметить, уже чисто политологических. Конечно, мне не кажется, что сейчас мы находимся в ситуации перестройки. Какая перестройка, когда у нас идет подморожение с каждым годом все более и более активно. Здесь в Корее можно вспомнить рубеж 60-х, 90-х годов, когда вслед за тогдашней вот хрущевской, ну, перестройка, не перестройка, оттепель наступила, брежневское похолодание. Ну, вот что-то подобное. Другое дело, что я надеюсь, что сейчас все-таки история будет развиваться развиваться стремительнее, чем тогда, и нам не придется 15 лет или там даже больше ждать, когда же наконец сверху поступит сигнал освобождаться внутренне. И второй момент, который я хотел сказать, следующий. Не надо все-таки, как сказать, переоценивать степень фатальности вот нашего менталитета, нашей политической элиты, которая элитой, конечно, не является, она ничтожна, она отвратительна, включая вот даже тех, кто называл, большинство, вернее, из тех, кто назывался демократами все эти годы, не всех, конечно. Но, то есть, она отвратительна почему? Потому что она пыталась, системные партии, понятно почему, а оппозиция тоже пыталась пристроиться на какой-то там откидной стульчик к имперскому вот этому ряду. Дайте посидеть, дайте прислониться к вам, ваше величество. И понимаете, почему это все получалось? Потому что империя выжила в результате вот крушения 80-х, 90-х годов. Империя все-таки самосохранилась, она не исчезла. Во многом она не исчезла, потому что сохранился вот этот костяк КГБшный, который ее удержал. КПСС развалилась, КГБ осталась, и она ее сохранила. То есть, понятно, были какие-то там узкие, трудные годы для империи, но тем не менее, постепенно она вот восстановилась, как «Терминатор 2», по капелькам. Но на будущее, вот следующий крах, он уже впрямую ударит по спецслужбам, потому что они подставились. Вот теперь уже они объект насмешек, они уже объект ненависти будущей, они символ того, что надо сокрушить не статья номер 6 в Конституции об однопартийной системе, а спецслужба, а вертикаль власти, там вот путинская вертикаль, как угодно это будет названо в будущем. И вот когда рухнет это, империя уже не восстановится. И дальше уже мы останемся в ситуации, в которой ныне пребывает, допустим, Украина. Примерно такой же народ, примерно такой же. Конечно, есть нюансы, но тем не менее, я бы не сказал, что менталитет русских там и украинцев в целом принципиально отличается. Россиян и украинцев в целом принципиально отличается. Но там другая совершенно политическая история. Там другая политическая реальность. Свобода, потому что там нет вот этих имперских скреп, которые держат общество в состоянии полукрепостного состояния.
Юрий Николаевич пишет: все говорят о заоблачном рейтинге Путина, а вот вчера, гуляя в парке, я разговаривал со многими людьми и не услышал ни одного положительного отзыва о президенте. Как это понимать? И у меня такой вопрос к вам, Юрий Михайлович. Вот интересно, скажите, пожалуйста, вот данные социологов, в принципе, я не говорю там, какая партия побеждает сейчас там и так далее, дело не в этом. Интересна активность электората в Петербурге, в принципе, это известно, да, в районе 37-35%. Получается, если, допустим, половину из этих 30% нагонят вообще голосовать за «Единую Россию», скажем так, образно, да, в кавычках нагонят, разумеется. Получается, что определит всю политическую будущее, скажем, Петербурга, в целом по стране то же самое, половина от 37%, сколько это? 18%. Получается, что какое же у нас общество получится, скажем так?
Вы понимаете, я не социолог и вряд ли берусь...
Нет, это я просто для примера
Я могу высказать свои суждения на этот счет. Сейчас такое время, что я совершенно не верю социологам. Любые их выводы по любому вопросу настолько сомнительные, настолько кажутся ангажированными, что я лично этим выводам не верю. Естественно, тем рейтингам, которые сегодня пытаются навязать общественному сознанию, я не верю. Значит, я не верю тому, что истинное общественное мнение сможет быть высказано на этих выборах. Я в это тоже не верю. Вот такой мой ответ.
Я вот слух в данном случае вынужден озвучивать, потому что мне не на кого сослаться, кроме как на одну мою знакомую журналистку петербургскую, работающую на радио, которой вот звонили социологи, тоже оставшиеся неназванными, говорили, что вот такая ситуация, нам заказывает власть опросы, мы производим опросы, потом от нашего имени, купив у нас результаты опроса, их совершенно искажают. То есть вот по Петербургу вроде бы по этим слухам рейтинг «Единой России» 35, а там не больше 50, а рейтинг там «Яблоко» и СПС около 7, а не там 1-2, как это везде транслируется. Это, разумеется, слух. Но мне почему-то кажется, что он очень близок к действительности.
А что мешает, в общем-то, заказать настоящее общественное и социологическое исследование?
Кому мешает?
Оппозиции, яблоку, да, оппозиции, можно, например.
Так нет, денег нет. Конечно, я думаю, что еще в этом проблема, что ресурсы в значительной степени перекрыты всем тем, кто не во власти.
Эрнест, город Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня в памяти есть один факт со времен, когда Анатолий Собчак был еще руководителем Петербурга. Факт прошел по средствам массовой информации, примерно он такой, что у студентки Ксении Собчак, Ксюши Собчак, в общежитии украли $100 000 или около того. После этого я не могу к Собчаку хорошо относиться. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Этот факт не соответствует действительности, как я его могу комментировать. Это то же самое, что я десятки других фактов, что якобы Собчак был задержан в аэропорту Хитроу с дипломатом, в котором находились 1 миллион долларов. То есть этот ряд можно продолжить.
Нет, когда... Я прошу прощения, зато есть уже доказанный, ну как доказанный, подтвержденный самим Путиным факт о том, как у него сгорел на даче чемодан с деньгами. И он об этом написал.
И мы сейчас не о Путине говорим, а об Анатолии Александровиче Собчаке. И поэтому вот эти все утверждения о том, что Путин, там, что Собчак, зеркало там, русской коррупции, это полнейший бред. В эти 5 лет, вот когда он был во власти, я практически был рядом с этим человеком. Я могу сказать, что все разговоры о том, что он как-то обогатился, еще что-то, это смешные разговоры. Даже сам факт, что, желая во что бы то ни стало упрятать его в тюрьму, в ходе расследования выявили единственное, факт, что его дальняя родственница получила якобы незаконно квартиру. Это ли не доказательство тому, что на этого человека были совершенно очевидные и понятные и осмысленные наветы?
Юрий Михайлович, надо будет посвятить отдельно передачу как-нибудь в эфире, потому что я смотрю, люди, наши слушатели звонят и очень эту тему обсуждают.
Я, только замечу, что все-таки с моей точки зрения коррупция в любом авторитарной политической системе неизбежна. И, конечно, в эпоху Собчака, Собчак был авторитарным правителем, потому что парламент он так или иначе, в общем, под себя подмял, особенно вот воспользовавшись ситуацией 93-го года, коррупция развивалась. И коррупция была другая совершенно по масштабам и по формам другая, потому что другая была экономика. Но скандал, опять-таки, связан с тем же Путиным. Помните, 93-92 года скандал, связанный и с гуманитарной помощью, и с экспортом там, редкоземельных металлов, то о чем, расследование Салье Гладкова, которое в Ленсовете пытались осуществить, и, в общем-то, Путин тогда был вынужден признать, что, в общем, есть основания для такого рода критики в свой адрес. И был действительно... И Собчак тогда его защитил, сказал, что вот я бы хотел все-таки, чтобы Путин остался со мной в правительстве. Поэтому
но анекдоты тогда не запрещали. Да. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час пресс». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Наволоцкий. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Акция оппозиции в Тбилиси. Грузия без президента. Крупнейшая после революции РОС. 4 ноября. День народного единства. Что думают о нем жители страны? Как будут действовать власти во время маршей и шествий в столицах?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.